Шаик отвернулась от него и посмотрела на Аренский тракт. «Отведи свое войско, Корбаладом. Пусть они станут частью моих сил».
«Провидица!»
«У апокалипсиса есть лишь один командир, Корбаладом. Делай, что я говорю». И молчание снова рассказывает историю.
«Конечно, провидица!» Наконец выдавил из себя кулак предатель.
«Леоман!»
«Провидица!»
«Пусть наши люди станут лагерем. Прикажи им похоронить мертвецов на равнине». Корбаладом откашлялся.
«А когда мы перегруппируемся, что ты предлагаешь делать дальше?»
«Предлагаешь?» «Мы встретимся с Тавор, но время и место выберу я, а не она». Шаик помолчала, затем добавила. «Мы возвращаемся в Рараку». Она не обратила внимания на выкрики удивления и возмущения, проигнорировала все вопросы, даже когда они стали требовательными. «Рараку — сердце моей новообретенной силы. Мне понадобится ее объятие, чтобы одолеть страх, ужас перед родной сестрой. О, богиня, направь меня!» Возражения не находили ответа и постепенно смолкли. Поднялся ветер, застонал в воротах позади. Гиборик повысил голос, чтобы перекрыть его.
«Кто это? Я ничего не вижу, ничего не чувствую. Кто этот человек?»
Толстый, облаченный в шелка жрец, наконец заговорил. «Старик обезрукий, солдат, не более, один из 10 000».
«Ты слышишь?»
Гиборик медленно повернулся. Его молочные глаза блестели.
«Вы слышите смех Бога? Кто-нибудь еще слышит смех Бога?»
Жрец Джистал склонил голову набок.
«Увы, я слышу только ветер».
Шаик встревоженно посмотрела на Гиборика. Он вдруг показался таким крохотным. В следующий миг она развернула коня.
«Пора уезжать. Приказы вы получили».
Гиборик остался последним. Бывший жрец беспомощно сидел на лошади и смотрел на труп, который ни о чем ему не говорил. В ушах продолжал звенеть бесконечный хохот, который ветер нес сквозь аренские врата за спиной.
«Что именно я не должен увидеть? Ты ли теперь воистину ослепил меня, Феннер? Или это нефритовый незнакомец, который беззвучно течет во мне? Что это, жестокая шутка или акт милосердия? Смотри, что стало с твоим заблудшим сыном, Феннер. И знай, знай без тени сомнения, что я хочу вернуться домой. Я хочу вернуться домой».
Командор Блистик стоял у парапета и смотрел, как адъюнкт со своей свитой поднимается по широкой каменной лестнице, ведущей к воротам дворца. Она была на его вкус слишком юной, но даже с такого расстояния можно было почувствовать ту жесткость, о которой все говорили. Рядом с ней шагала красивая молодая женщина, по слухам, помощница и любовница Тавор. Но имени ее Блистик не мог припомнить, наверное, никогда и не слышал. С другой стороны от адъюнкта шел капитан ее семейной стражи, человек по имени Бурав. Он был похож на бывалого солдата, и это немного успокоило Блистига. Рядом возник капитан Кеннеп.
«Безуспешно, командор».
Блистик нахмурился, затем вздохнул. Команда обожженного корабля исчезла практически сразу после того, как поставила судно у причала и помогла выгрузить раненых солдат 7-й армии Калтейна. Командир гарнизона хотел, чтобы эти моряки присутствовали на встрече с Тавор. Подозревал, что адъюнкт захочет их допросить.
«И худ свидетель, этим нахалам порка бы пошла на пользу».
«Выживших солдат 7-й собрали для смотра, сэр», — доложил Кеннеп.
«И виканцев?»
«Так точно, и обоих колдунов тоже».
Блистик поежился, несмотря на жару. Вот уж жутковатая парочка. Холодные, молчаливые.
«И только на вид, дети».
Прищура так и не нашли. Командор хорошо понимал, что вряд ли когда-нибудь снова его увидит. Героизм и преступление в одном выстреле. Жить с таким мало кому будет легко. Оставалось лишь надеяться, что старого лучника не найдут потом плавающим лицом вниз в водах бухты. Кеннеп откашлялся.
«Эти солдаты, сэр. Я знаю, Кеннеп, знаю. Они разбиты. Ах, милостивая королева, сломлены. Магическое исцеление врачует только плоть. А у меня и своих проблем с гарнизоном по горло. Никогда еще не командовал такой хрупкой армией».
«Нам лучше спуститься, сэр. Она уже почти у ворот». Блистик вздохнул.
«Да, идем. Посмотрим на этого адъюнкта Тавор».
Маппо осторожно уложил Икария на мягкий песок. Он натянул над бесчувственным другом навес для тени, но ничего не мог поделать с тяжелым запахом разложения, от которого загустел воздух. Не лучший запах для момента, когда Ягг придет в себя. Позади осталась разрушенная деревня. Тень закопченных ворот не дотягивалась до места, где Маппо разбил лагерь. Рядом с дорогой и ее жуткими хранителями. Путь азатов выплюнул их в 10 лигах к северу несколько дней назад. Все это время Маппо нес Икария на руках, искал место, где не было бы признаков смерти. Надеялся, что вот-вот его найдет. Но пришел лишь к обители еще большего ужаса. Маппо выпрямился, заслышав стук колес на дороге. Прищурился против солнца. Одинокий вол тащил открытую телегу по Аронскому тракту. На козлах сидел сгорбленный человек, а за спиной у него еще двое возились с чем-то невидимым за бортом телеги. Ехали они медленно, потому что возница останавливался у каждого дерева и около минуты смотрел на тела, прибитые к стволу, прежде чем двинуться к следующему. Подобрав свой мешок, Маппо направился к путникам. Увидев Трелля, возница остановил телегу и поставил на стопор. Он небрежно сунул руку за спинку сиденья, вытащил массивный кремневый меч, который затем положил на колени.
«Если ты с дурными намерениями, Трель,
— прорычал возница,
— лучше уходи по-добру, по-здорову».
Остальные двое тут же выпрямились, с арбалетами в руках. Маппо положил на землю мешок и поднял руки. Кожа у всех троих имела странный оттенок, и Трель почувствовал в них такую спящую силу, что ему стало не по себе.
«Уверяю тебя, самыми благими. Уже много дней я шел среди мертвецов. Вы первые живые люди, которые мне встретились за все время. Увидев вас, я обрадовался, потому что уже побаивался, что потерялся в одном из ночных кошмаров Худа».
Возница поскреб поросший рыжей бородой подбородок.
«Я бы сказал, ты недалек от истины».
Он отложил меч и обернулся.
«Я думаю, все в порядке, капрал. К тому же, может, мы у него бинты выменим или еще что».
Старший из двух пассажиров выпрыгнул из повозки и подошел к Маппо. Трель сказал.
«У вас там раненые солдаты? Я неплохой лекарь».
Улыбка капрала была напряженной, вымученной.
«Не думаю, что ты захочешь тратить время. Нет у нас раненых людей, только две собаки».
«Собаки?»
«Ага, мы их на месте гибели нашли. Похоже, Худ не захотел их забрать. Сейчас, по крайней мере. Я лично не понимаю, почему они до сих пор живы. Дырок в них тьма и порублены».
Он покачал головой. Возница спустился с козел и теперь шел по дороге, рассматривая каждый труп, прежде чем двинуться дальше. Маппо указал на него рукой.
«Вы кого-то ищете?»
Капрал кивнул. «Да, но тела уже сильно разложились, трудно сказать наверняка. Но ураган говорит, что узнает, если, конечно, он здесь». Маппо отвел взгляд от капрала и взглянул на Аронский тракт.
«И как далеко все это тянется?»
«До самого города, Трель. 10 тысяч солдат, по круглому счету».
«И вы?»
«Каждого осмотрели». Капрал прищурился. «Ну, урагану уже всего несколько осталось. Знаешь, даже если бы мы не искали конкретного человека, по крайней мере...»
Он пожал плечами. Маппо отвел глаза. Его лицо напряглось.
«Твой друг упомянул какую-то гибель. Что это за место?»
«Там, где полегли Калтейн и 7-я армия. Только собаки выжили. Калтейн провел 30 тысяч беженцев из Хиссара в Арен. Невозможно это было, но он справился. Он спас этих неблагодарных ублюдков, а в награду получил бойню в 500 шагов от ворот города. Никто им не помог, Трель».
Капрал посмотрел в глаза Маппо. «Можешь такое вообразить?»
«Боюсь, я ничего не знаю об этих событиях».
«Я так и понял. Худ знает, где ты в последнее время прятался».
Маппо кивнул. Через некоторое время он вздохнул.
«Я посмотрю на ваших собак, если хотите».
«Давай, но мы не особо надеемся. Просто парень взял и привязался к ним, если понимаешь, о чем я».
Трель подошел к повозке и забрался наверх. Он увидел юношу, который сгорбился над бесформенной грудой красной иссеченной плоти и костей, слабыми движениями отгоняя от нее мух.
«Худова милость», — прошептал Маппо, разглядывая то, что было когда-то псом. «А другая где?»
Юноша откинул в сторону кусок ткани, под которым оказалась маленькая комнатная собачка. Все четыре лапы ей намеренно сломали. Из переломов сочился гной, и зверек трясся в лихорадке. «Малыша», — проговорил молодой солдат, — «оставили лежать на этом большом». В его голосе звучали боль и непонимание.
«Не жильцы они, парень», — сказал Маппо. «Большой уже давно должен был умереть, может, и умер».
«Нет, он жив. Я чувствую стук сердца, но все медленнее. Медленнее и медленнее, а мы ничего не можем поделать. Геслер говорит, что нужно помочь, остановить сердце, чтобы прекратить боль, но, может быть...»
Маппо смотрел, как юноша возится с беспомощными животными, промокает раны окровавленной тряпкой в тонких, почти женских руках. Через минуту Трель выпрямился, медленно обернулся и посмотрел на длинную дорогу. За спиной вдруг раздался выкрик у самых ворот, а после капрал по имени Геслер подбежал к урагану.
«Ах, Икарий, скоро ты очнешься, а я все буду горевать, и ты будешь спрашивать. Мое горе начинается с тебя, друг мой, с потери памяти. Воспоминаний не об ужасах, а о дарах, даваемых столь щедро. Слишком много мертвых. Как ответить на такое? Как бы ты ответил, Икарий?»